Хотел бы сегодня чуть-чуть затронуть, скажем, уже, возможно, и протоптанную, всем известную, всем на память изученную тему, но опять-таки очень много людей, когда сегодня разговариваю с людьми, люди пишут, люди звонят, люди всегда находятся в состоянии войны, в состоянии духовной брани, в состоянии каких-то испытаний, каких-то проблем, каких-то переживаний. И кажется, ну все понятно, но все-таки, когда человек встречается с тяжелой ситуацией в своей жизни, ему всегда кажется, что он находится в таком положении, в котором еще никогда никто не был. И сегодня я хотел бы сказать это слово к тем людям, которые действительно сегодня переживают или проходят какие-то тяжелые ситуации. И я верю в то, что если сегодня сердце ваше будет открыто, если сегодня вы откроете свое сердце, Дух Святой вам укажет некоторые аспекты или некоторые принципы в жизни, благодаря которым вы сможете стать победителем своей жизни. Я хотел бы задать сегодня всем служителям вопрос. Встречаешь ли ты на своем пути какие-то трудности, какие-то переживания, какие-то моменты, когда тебе тяжело? Или в твоей жизни все прекрасно, всегда все нормально складывается, нормально все движется. Я когда служил в армии, со мной служил несколько ребят, тоже верующих, и один парень мне сказал: слушай, а почему вообще люди говорят за духовную брань, почему люди говорят за то, что есть какое-то духовное сражение? Я считаю, если ты верующий, если ты принял Иисуса Христа, если ты принял водное крещение, если ты крещен Святым Духом, забудь за всякую войну, твой Бог Отец, твой Бог есть твой Отец, и фактически никакой брани, никаких трудностей нет в жизни, нет вообще никаких сражений. Я говорю: хорошо, но кому написаны те места в Библии, где написано, что мы должны противостоять, что мы должны одеться в все оружие Божие и так дальше? Ну, говорит, я думаю, это написано тем людям, которые еще не приняли Иисуса Христа. И я прямо хочу сказать таким людям: если ты находишься сегодня в таком положении, просто проверь свои отношения с Богом. Каждый из нас знает, кто пережил личную встречу с Иисусом Христом, кто движим Богом в своей жизни, кто движим Его сердцем, Его желанием. Всегда будет дьявол пытаться что-то сделать в твоей жизни. Он всегда поставит тебя перед какой-то реальностью, которая будет заводить тебя или в страх, или прямо будет держать тебя в каком-то унынии, или в депрессии, или так дальше. Всегда, через то, что он, написано, ходит, как рыкающий лев, ища своей жертвы. Он пытается все сделать для того, чтобы держать нас в рабстве. Сегодня я хотел бы прочитать место Писания, которое записано в книге Даниила, 3 глава, с 10 стиха. Я буду читать до 25, чуть дальше. Я возьму с 8. Тогда некоторые из халдеев подошли к царю и стали говорить против иудеев. Они сказали Навуходоносору: «О царь, живи вовеки! Царь, ты дал приказ о том, чтобы каждый, кто услышит звук труб, флейт, лир, самбуков, цитр, волынок и других музыкальных инструментов, пал ниц и поклонился золотому идолу. И ты также сказал, что если кто не поклонится ему, тот будет брошен в раскаленную печь. Есть такие иудеи, которые не обратили внимания на твой приказ, царь. Ты сделал этих иудеев важными чиновниками в провинции Вавилона. Их зовут Сидрах, Месах и Авденаго. Они не поклоняются твоим богам. Они не пали и не поклонились золотому идолу, которого ты воздвиг. Навуходоносор очень разгневался и велел привести Сидраха, Месах и Авденаго. Когда их привели к царю, Навуходоносор сказал им: Сидрах, Месах и Авденаго, правда ли, что вы не молитесь моим богам? И правда ли то, что вы не поклоняетесь золотому идолу, которого я поставил? Отныне, когда услышите звук трубы, флейт, лир, самбуков, волынок и других музыкальных инструментов, вы должны пасть и поклониться золотому идолу. Хорошо будет, если вы готовы поклониться идолу, воздвигнутому мною. Но если вы не поклонитесь ему, вас в тот же час бросят в раскаленную печь. Тогда никакой бог не в силах будет спасти вас от моей власти. Сидрах, Месах и Авденаго отвечали царю: Навуходоносор, нам нет нужды отвечать тебе на это. Если ты бросишь нас в раскаленную печь, то Бог, которому мы служим, сможет спасти нас. А если Он захочет, то избавит нас и от твоей власти. Но даже если Бог не спасет нас, мы хотим, чтобы ты знал, царь, что мы отказываемся служить твоим богам. Мы не станем поклоняться золотому идолу, которого ты воздвиг. Навуходоносор пришел в ярость. Он грозно взглянул на Сидраха, Месаха и Авденаго и приказал разжечь печь в 7 раз горячее обычного. Он приказал самым сильным солдатам своей армии связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в раскаленную печь. Их связали и бросили в раскаленную печь в одежде, которая была на них, в нижнем и верхнем платье и с повязками на головах. Царь был очень зол, когда отдавал свой приказ, поэтому печь сильно раскалили. Огонь был таким горячим, что пламя его убило солдат, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго в огонь. Сидрах, Месах и Авденаго упали в огонь, крепко связанные. И тут царь Навуходоносор в изумлении вскочил на ноги. Он спросил своих советников, верно ли, что мы связали и бросили в огонь только 3? Советники его ответили, да, царь. Смотрите, сказал царь, я вижу 4 мужей, ходящих среди огня. Они не связаны и не сгорели, а 4-й подобен ангелу. Такая история в Старом Завете когда-то было, когда израильский народ был в плену в Вавилонском царстве. И если мы читаем сначала книгу Даниила, мы находим повествование о этих 3 мужьях. Сидрах, Месах и Авденаго, их написано, что они были молодыми парнями, которые были пленные из сынов Иуды. И когда они были приведены в Вавилонское царство, их призначили к обучению в придворце царя, для того, чтобы из них сделать управляющих в царстве Навуходоносора. Фактически это были очень мудрые, сноровитые такие ребята. Я думаю, там были какие-то определенные тесты, какие-то определенные экзамены, и они прошли к обучению. Но в те времена по законам царей Персии было, что, скажем, к царю мог являться, или пред лицем царя могли стоять только определенной фигуры, определенного роста и определенной внешности люди. И написано, перед тем, как они должны были вступить в все эти вещи, ну, в свою должность, они должны были кушать царского стола, они должны были, возможно, то, что они прошли долгий путь, то, что все-таки это был плен, и к ним относились как к пленным, к пленному народу, они были худые, и им дано было повеление царя питать этих людей с царского стола. И написано, что эти 3 человека подошли к начальнику и сказали, что мы не можем есть ту пищу, которая сегодня на столе царя, мы просто будем есть овощи и фрукты. Эти люди были верны Богу, эти люди, они фактически знали живого Бога, и они решили до конца своей жизни быть верным Ему. Они были посвящены. Они были посвящены. Ихняя жизнь или их просто служение Богу, их отношения с Богом, это не были отношения просто из-за какой-то выгоды или просто по привычке, из-за того, что их родители, их отцы поклонялись Богу. Они знали, они служили живому Богу, и они посвятили свою жизнь. И в те времена фактически это решение, Оля во время прославления говорила за мусульманина, который принял Иисуса Христа, то же самое было в те времена. Признание других богов, кроме богов того царя, в котором ты служишь, иногда заканчивалось просто смертью. Этих людей убивали, если они не хотели поклоняться, если они решались просто сказать, заявить о принадлежности к служителям или просто к народу другого бога. Это иногда заканчивалось смертью, и очень часто, вернее, заканчивалось смертью. Но эти ребята решили, что будет, то будет. И они переживали Божье благословение, они просто пережили чудо, через то, что написано, что по прошествии определенного времени тот человек, который поставлен был царем ухаживать за этими молодыми ребятами, он увидел, что их лица намного выглядели более здоровыми, чем тех ребят, которые кушали всю пищу из царского стола. И как бы они уже стали сатрапами, они же стали управляющими в царстве царя Навуходоносора, как бы все в жизни шло нормально. Как бы все, они уже вошли в эту жизнь, они как бы заявили о том, что они знают своего Бога, они служат своему Богу, но это как бы не выходило на общий, на высокий уровень. Но были люди, которые за ими всегда следили. То царство, это было царство, ну я думаю, просто тех 6, которые всегда следили и всегда сдавали один другого. Через то, что смотрим, когда Даниил, когда выходит указ для того, чтобы никто не поклонялся никому, кроме царя Навуходоносора, опять-таки сразу вычислили Даниила и так дальше. И когда все было вроде в жизни этих ребят нормально, приходит мысль в голову Навуходоносора сделать истукан. Воздвигает истукан, и там был такой принцип, чтобы каждый из тех людей, которые были призваны в это место, это были фактически все управляющие всех рангов в царстве Вавилонском, они должны были поклониться этому золотому истукану. И так получилось, что эти ребята уже не только на уровне, скажем, того человека, который отвечал за их питание, а уже на уровне всего царства перед всеми управляющими Вавилонского царя, они заявили о том, что они служат живому Богу. Именно своими действиями они не пали и не поклонились. Они были там, они были на том поле. Но получилось, когда все поклонились, эти трое человек остались стоять на своих ногах. И мы находим, я читал только что, что пришли люди и сказали: царь, ты знаешь, ты их поставил, они пленники, они сынов Иуды, они не почитают тебя, они не почитают твоих богов, они не почитают истукана, идола, которого ты поставил, они не хотят ему поклоняться. И фактически вот это, там разгорелась вся эта история, началась вся эта история. Я хотел бы чуть-чуть как в прообраз взять эту историю и сегодня посмотреть в нашу жизнь. Что происходит именно в нашей жизни? Что символизирует или репрезентирует печь? Что такое печь? Это моменты в жизни человека, которых избежать фактически невозможно. Это какие-то испытания. Это какая-то скорбь, депрессия. Неспасенные, возможно, дети. Конфликты в семье, разные тяжелые ситуации – в жизни христианина. Я хотел бы, когда я буду говорить эту тему, чтобы мы именно смотрели на печь, как на эти вещи. Я знаю свою печь. Я знаю то, что, через что мне приходилось проходить в своей жизни. Каждый из вас знает свою печь. И знает, через что вам нужно было пройти. Или через что вы проходили или сейчас проходите. Я не знаю, я не знаю, почему Дух Святой положил мне именно это слово говорить, но я знаю, что если обычно на этом месте говорится какая-то тема, эта тема нужна кому-то. Я просто прошу, чтобы сейчас Дух Святой коснулся каждого сердца, открыл каждое сердце, кто именно стоит в этой ситуации. Бог сегодня хочет дать освобождение, Бог сегодня хочет просто вложить информацию в твое сердце для твоей победы. Три молодых парня, Сидрах, Месах и Авденаго, что они репрезентируют? Это фактически мы, Церковь Иисуса Христа. И царь – это дьявол, репрезентация дьявола, который пытается всегда заставить нас поклониться ему, поклониться его принципам, поклониться его законам, принять то, что он сегодня предлагает этому миру. Дьявол ненавидит человечество. Нету разницы, верующий человек, неверующий человек, неверующий человек. Дьявол ненавидит каждого живущего на земле человека. Почему? Через то, что каждый человек, он сотворен по образу и подобию Бога. Каждый человек, он напоминает ему то положение, где он был раньше, до своего грехопадения. Каждый человек показывает ему любовь и славу Бога. И почему, скажем, дьявол, он не имеет такой ненависти просто к творению, к животным, скажем, к растительному миру. Но именно его цель – это человек, образ и подобие Бога. И когда ты становишься детем Бога, печь разжигали очень сильно, когда сжигали людей. То фактически была печь по нашему крематорию. То была печь, где сжигали просто людей. В наказании, когда кто-то, скажем, это была государственная измена, это было прямое неповиновение приказу царя. Этих людей просто сжигали и бросали в огонь. И есть сегодня проблемы, которые просто уничтожают людей. Но написано, в этой ситуации Навуходоносор дал приказ в 7 раз сильнее разжечь печь. Я не знаю, как можно это было сделать, но это, по-видимому, было очень что-то серьезное. Через то, что те люди, которые обычно бросали, солдаты, которые бросали людей в печь, написано, пламя печи убило их. Это настолько была большая температура, что они фактически во время броска этих людей в печь, они были убиты этим пламенем. Если ты дитя Божие, дьявол в твоей жизни попытается разжечь печь в 7 раз сильнее. Если ты во всеуслышание заявил, что ты посвятил свою жизнь Богу, ты полностью отдал свою жизнь Богу, придет время, когда Он попытается в твоей жизни разжечь печь в 7 раз сильнее, чем в жизни просто людей. Так есть. И именно твоего решения, именно того, что ты принимаешь, решение, какое решение ты примешь, фактически такой же исход в твоей жизни будет. Иногда, я даже сказал не иногда, а, наверное, в данное время очень часто встречается вопрос, почему, когда я был вне Бога, почему, когда я просто, ну, скажем, даже ходил регулярно в церковь, но не пытался искать Бога, познавать Бога, входить в славе Бога, у меня в жизни как бы складывалось все нормально. Но как только я начал искать Бога, в мою жизнь буквально врывается. Какие-то проблемы, какие-то болезни, какие-то разные тяжелые ситуации. Почему так? Почему так? Почему так? И вот этот вопрос звучит сейчас очень серьезно. Когда люди живут в гражданском браке, я наведу такой пример. Когда люди живут в гражданском браке, вроде все нормально. Они прожили 5, 10, 15, 20 лет, все нормально. И вроде они решили, да, действительно, они могут быть вместе. И когда они только идут в ЗАГС или в место, где можно расписаться, официально расписываются, официально они заявляют о создании семьи, почему-то сразу в их жизнь приходят проблемы. И они прямо, эти люди очень часто говорят, почему, говорят, когда жили мы гражданским браком, вроде было все нормально. Как только заключили официально союз, сразу приходит какая-то проблема, какой-то крах приходит. Через то, что дьявол, он ненавидит семью. И пока фактически семья не зарегистрирована как семья, или люди живут вместе вне брака, она получается как бы, это его меньше интересует. Но как только человек приближается к макету Бога, к макету семьи, которую создал Бог, или, скажем, предвидел Бог, она получается сразу идут как бы автоматические атаки. Что интересно, что Бог никогда не посылает человека в печь. Я хочу сегодня разрушить стереотип мышления насчет того, что это Божья воля, чтобы я был здесь. Бог никогда не посылает человека в печь. Бог выводит человека из печи. Бог выводит человека из печи. Бог дает возможность, силу выйти из печи. Но Бог никогда не вводит своих детей в печь. Сколько раз в своей жизни ты слышал, о, это воля Божья на эту болезнь. Это воля Божья на эти обстоятельства, подчини себя им. Сегодня фактически учат это в церквях, сегодня это людям фактически говорят. И если, скажем, есть маленькая проблема, какая-то маленькая проблемка, людям как бы пытаются помочь сегодня. Но если человек сегодня действительно стоит возле раскаленной печи, ему говорят прямо, так должно быть. Так должно быть. Это воля Божья. Бог хочет видеть тебя в печи. Но Бог выводит из печи. Бог любит своих детей. И мы, как родители, имея своих детей, мы никогда не отправляем детей туда, где больно. Мы никогда не отправляем своих детей туда, где они могут быть покалечены или еще что-нибудь. Это очень важно. Это очень важно знать эту истину. Почему? Иногда в таких ситуациях, когда приходит тяжелый момент, царь Навуходоносор сказал, какой Бог сможет освободить от моей власти? Кто вам сейчас сможет помочь? Это мое царство, я здесь полностью управляю всем, и мое слово – печь. Что ваш Бог в этой ситуации может сделать? Иногда дьявол от имени Бога обманывает людей. Просто от имени Бога. Он бы как бы говорит через других людей. Иногда даже бывает через служителей. Бывают моменты, когда просто человек воспринимает информацию от дьявола, как информацию от Бога. И в такой ситуации всегда идет поражение. В такой ситуации всегда идут тяжелые последствия. Почему? Человек поверил лжи. Его цель – украсть, убить и погубить. Я хочу сегодня сказать однозначно каждому из вас, кто проходит какие-то тяжелые моменты, не сдавайся. Не сдавайся, просто не сдавайся. Запомни, дьявол – лжец. Дьявол – тот, который вводит в печь. Дьявол – тот, который создает ситуации. Я помню в моей жизни, Это было где-то, наверное, в 20, может, 20. Я пришел с армии, я как бы, долгая история, я не знаю, стоит ее трогать или нет. Фактически, скажем так, просто были моменты, когда Бог показал мне очень сильно свою любовь и свое внимание в армии. В той ситуации, когда я ждал просто наказания Божьего, через то, что, скажем, под определенным воздействием и учением ты имеешь какой-то менталитет мышления, и на основании этого понимания ты все-таки на Бога смотришь уже со стороны твоего видения и понимания Бога. И я знал, что в своем понимании, я знал, как я был научен, что мне должно прийти наказание. Я почему-то ждал, что оно должно прийти, когда я служу в армии. И когда уже прошло полтора года, я прямо сказал, я помню, я был в комнате, я закрылся, сказал: Господь, я устал ждать. Уже полтора года я жду, я хочу свободы. Если придет наказание от тебя, я не обижусь. Я не уйду от тебя, но просто я устал ждать. Меня внутри уже все болит через то, что всегда ожидание чего-то плохого, оно в томит человека. И ко мне тогда Дух Святой проговорил: я уже полтора года показываю тебе свою любовь и свою заботу. Чего ты ждешь? Это фактически, я хочу сказать, это действительно была встреча с Богом. Я тогда узнал Бога как любовь, как Бог, который любит прощать, который любит миловать. И фактически я пришел домой уже после армии, я начал искать Бога. И был определенный такой момент, когда я поднялся на определенный уровень. Знаете, есть написано в Старом Завете насчет Езекии, когда он получил исцеление от смертельной болезни, и когда к нему пришли послы от вавилонского царя, написано, что Бог отошел от него чуть в сторону посмотреть, как будет действовать Езекия, ну, по своему пониманию. И Езекия фактически тогда поступил очень неправильно. И я думаю, в этот подобный момент был в моей жизни, когда Бог чуть-чуть, он видел мое сердце, он видел мое желание, и он как бы просто стоял в стороне и смотрел, насколько я хочу действительно быть близко с Богом. И в это время подошел ко мне дьявол очень хитро. Очень хитро. И он говорит: смотри, ты двигался в Боге, ты пришел до определенного уровня, ты пришел до определенного познания, и сейчас Бог ушел от тебя, он отступил от тебя по одной простой причине. Ты недостоин. Ты недостоин дальше подниматься на следующий уровень, вспомни всю свою прошлую жизнь, вспомни все свои прошлые ошибки, вспомни все свои неправильные дела. И я подумал, ну, наверное, да, следующий уровень или больше слава Божья для тех людей, которые правильно жили всю свою жизнь. И он говорит: смотри, дьявол продолжает говорить: смотри, почему сейчас в доме, я тогда еще жил, в отцовском доме, я еще не был женат, не было своей семьи, почему... Как непонятные отношения в семье. Почему на работе, у меня начальник на работе, где я работал на 100 станциях обслуживания автомобилей, там был начальник, друг моего отца. У меня с ним никогда вообще не было проблем. Он уважал меня. Я там работал, я и мой старший брат, мы всегда, были нормальные отношения, но я прихожу на работу, и прямо он как бы такой злой, на меня начинает кричать, начинает орать. Его помощник тоже самое, я прямо ничего не могу понять. Я вечером прихожу в церковь, как бы все друзья от меня отворачиваются. И мне дьявол говорит: смотри, Бог вышел против тебя. Бог вышел против тебя, он пытается тебе дать понять, ты ему больше не нужен. Ты дошел до определенного левела, ты должен там оставаться на всю твою жизнь. Это все, для тебя больше ничего не существует. И если ты будешь пытаться двигаться дальше, вот все эти обстоятельства, они будут выходить против тебя. Бог будет тебя просто держать через эти обстоятельства. И я тогда сказал: хорошо, это, наверное, правда. Я просто опустился на уровень обыкновенного христианина. Ну, молишься, читаешь Библию, и все. Но внутри сердце кричало. Сердце внутри хотело больше Бога. Хотелось Его славы, хотелось Его действительно живого, действующего Бога. Я читал Библию, я знал, как открывался Бог. Я прекрасно знал деяния апостолов, как действовал Бог, как действовал Иисус Христос, когда ходил по земле. Я знал те места, где Христос сказал: вы сотворите больше, чем сотворил я. вы пойдете дальше, чем я ходил. Вы будете делать намного больше, чем делал я. Но я думал, ну почему у меня нет? У меня это рвение, это желание. Оно оставалось. И оно как бы мучило меня. Я всегда томился. Я думал, почему остальные ребята, сверстники мои, они нормально живут, они нормально себе, никаких забот. Я когда задаю эти вопросы, говорят, слушай, а зачем оно тебе надо вообще? И я как бы остался один. Я и Бог. Господь, почему так? Почему я хочу тебя? Но опять-таки моя старая жизнь, она как бы влияет, она как бы стоит препятствием. Почему я не могу узнать тебя больше? Я когда начал опять двигаться в Боге, я опять начал искать Бога. Опять та же самая мысль, опять те же самые слова, опять та же самая попытка дьявола. Что интересно, когда работает дьявол, когда он обманывает человека, если обман удался первый раз, он даже не меняет тактику, он этим же самым будет пытаться второй и третий раз. До тех пор, насколько он работает, настолько он будет работать именно этим принципом. И когда опять я дошел до этого уровня, и опять когда я услышал тот же самый голос, я остановился просто. И я внутри услышал другой голос, который мне сказал, дьявол лжец. В Библии написано, Бог любит прощать. В Библии написано, Бог сказал, я прощаю грехи, бросаю взад и больше никогда их не вспоминаю. Бог не вспоминает. Написано, Бог любящий прощать. Это одна из характеристик Бога. Одна из, скажем просто, сторон Бога. Бог любящий прощать и миловать. Почему написано, что милость Божья превозносится над судом? И потом, когда я начал прислушиваться к этому нежному голосу, я понял, первый раз я просто не прошел, я не вышел из этой печи по одной простой причине. Я поверил лжи. Я поверил обманщику. Я поверил тому, который как бы от имени Бога говорил мне правду. Как бы меня направлял в определенное положение в отношении к Богу. И потом, когда я сказал, дьявол, ты лжец, я просто сейчас очень жалею, что я первый раз попал на твой крючок, но на этот раз просто у тебя ничего не получится. Я сказал прямо, Господь, я принимаю твое видение в свою жизнь, я принимаю твою славу, я принимаю то, что ты определил для меня, и я хочу жить для тебя, я хочу двигаться для тебя, я хочу быть всегда с тобой. И пришел прорыв в жизни. Я говорю сегодня, именно это было на духовном уровне. Сколько сегодня людей проходит через болезни, проходит через разные ситуации в семье, депрессия, разные моменты, когда человеку кажется все, нет выхода с положения. Кажется все потеряно, Бог не слышит, все отвернулись. Я хочу сказать одно, не сдавайся. Не сдавайся, никогда не сдавайся. Бог, живой Бог. Когда распяли Иисуса Христа, когда его положили в гробе, прикатили камень, приложили камень, поставили печать. Все. Иисус умер. Но это было слово человека, но не слово Бога. Написано, на третий день он был воскрешен силой Святого Духа. Никогда не сдавайся. Я хочу опять-таки провести параллель дальше по этому отрывочку Священного Писания. И открыть наши глаза на некоторые вещи, что происходит именно в такой момент, когда мы стоим перед печью. Именно дорога к печи. Мы стоим перед печью. Идет определенная ситуация, когда все сжимается вокруг нас. Дьявол всегда ждет от нас некоторых вещей. Смотрите, когда был спор Бога с сатаной насчет Иова. Иов был человек, написано, боящийся Бога, праведен во всех своих делах. И когда встретился сатана и встретился Бог, и когда они как бы поспорили между собой, сатана, дьявол, со своей стороны ждал определенных действий от Иова. И Бог со своей стороны ждал также определенных действий со стороны Иова. И оно происходит фактически в каждом духовном сражении. Оно происходит каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то серьезными ситуациями в нашей жизни. Как дьявол и его темные силы ждут определенных слов, определенной реакции в нашей жизни, то же самое и Бог со своей стороны ждет определенной реакции. Я хотел бы чуть затронуть эти вещи. Дьявол всегда попытается убедить тебя через друзей, через людей, через мысли, через пастора, нет разницы, через кого он будет использовать все рычаги для того, чтобы убедить тебя в безвыходности. И он будет ждать от тебя решения. Он будет ждать от тебя, когда ты скажешь, все потеряно. Для меня нет выхода. Эти слов ждет он. Ему очень важно для дальнейшего действия в твоей жизни услышать твои слова. Я неудачник. У меня ничего не получится. С этой ситуации еще никто не выходил. С этой ситуации просто нету никакого выхода вообще. Богу до меня безразлично. Своими силами я не могу. Я обращался к друзьям, я обращался к кому-то, скажем, за помощью. Мне никто не помог. Все, я сдаюсь. Эти слова ждет дьявол. И всегда после этих слов он начинает конкретно действовать в этой ситуации. Он берет верх над нами через то, что мы фактически разрешили ему своим неверием, своим согласием с его идеей. То есть мы попались на его крючок. И он начинает тащить. Он может предложить второй шанс. Он может предложить пойти на компромисс. Сделать что-то в тайне. Он прямо сказал. Ребята, Сидрах, Месах и Авденаго, для вас есть второй шанс. Еще ничего не потеряно. Если вы не пали низ и не поклонились этому идолу, ничего не потеряно. Давайте еще раз. Сейчас заграет музыка. Сейчас вы сделаете это поклонение. И все. Возможно, даже не будем созывать всех сатрапов, всех этих. Я знаю, когда я служу вами, я не принимал присягу. Меня вызвали в штаб и прямо сказали, ну, слушай, ты стесняешься? Ты не хочешь огласки? Ну, сколько дела, давай прямо сейчас в штабе просто подписываешь бумагу и все. Интересно, что интересно. Вот есть моменты, когда Дух Святой дает очень интересную, ну, просто мудрость. Простая мудрость. Но это слово настолько сильное. И когда меня офицеры вызвали в штаб и говорят мне, ну, сделай это. Я говорю, нет проблем, кроме одной. Есть одна только проблема. Я каждое утро, когда поднимаюсь, я захожу в ванную комнату, и там зеркало. Угадайте, кто на меня будет смотреть с зеркала? Говорю, как, ты? Говорю, нет, изменник и предатель. Говорю, каждый раз после этого, я когда буду заходить в ванную комнату, я говорю, в зеркале вместо себя буду видеть изменника. Говорит, уйди отсюда. Просто выгнали. Я говорю, иногда мы пытаемся что-то доказать, мы пытаемся как-то отстоять свою точку зрения, свое мнение. А иногда просто Дух Святой дает такой простой пример, и фактически эти слова не закрывают рот врагу, и просто врагу нечего больше сказать. И что интересно, когда мы стоим в тяжелой ситуации, и когда он пытается вызвать нас на компромисс, когда он пытается даже сделать что-то, мы просто втайне сделали, но никто не узнает. Никто не узнает. Бог, ну да, Бог будет знать, но все-таки Бог милующий, Бог прощающий, и ты потом сможешь как бы попытаться наладить отношения твои с Богом дальше. Даниил, зачем тебе молиться на этом протяжении, когда вышел указ царя месяц, или я не помню сколько там, вроде на протяжении месяца. Не молиться больше никому, кроме царя. Зачем ты открываешь окна в сторону Иерусалима? Зачем ты опять то же самое, что делал вчера, позавчера и каждый день? Три раза в день склоняешь колени и молишься перед Богом. Зачем? Сделай это в тайне. Закрой окна. Закрой двери. У тебя есть слуги. Через то, что он был очень высокого ранга, управляющий в царстве Вавилонском. Поставь слуг, скажи, пускай они просто поохраняют. Ты пойдешь, поклонишься своему Богу. И потом... Ну, ты будешь дальше поклоняться. Дальше, когда пройдет действие указа, ты опять будешь открывать окна и будешь молиться своему Богу. Дьявол пытается всегда вот сделать эти вещи. И ему, я скажу прямо, из своей жизни примеры, из работы с людьми, я замечаю, на эту вещь, на эту наживку очень много попадает людей. Ты сейчас сделай вот это, а потом, ну, Боже ж любящий, он просит тебя. Стой до конца, никогда не сдавайся. Всякая речь, которая выходит из уст дьявола, это фактически обман. Мне нравится украинский перевод Библии, когда она говорит за дьявола. Это очень классно. Написано, когда он говорит брехню, то он говорит на своей родной мове. То есть, когда он говорит ложь, он говорит на своем родном языке. Когда он пытается что-то тебе сказать, и он говорит на своем дьявольском языке, это обман. Даже если оно выглядит как правда, как бы от имени Бога, это обман, который вышел на твое уничтожение. Нам надо быть очень осторожными. Никогда не сдавайся. И дальше. Если не работает система компромисса, если не работают те моменты, когда нас можно как-то подкупить, как-то создать такую ситуацию, что мы все-таки с потишка что-то сделали не так. Пошли на какой-то компромисс. Он видит, не работает, он начинает рисовать печь. Он начинает всегда рисовать печь, он начинает всегда работать страхом. Почему в Библии написано, мне нравится, я когда-то слышу выражение одного проповедника, он говорит, Бог в Библии 366 раз сказал «не бойся». То есть на каждый день, даже на высокосный год, Бог сказал «не бойся». Не бойся. Это одно из сильнейших оружий дьявола, которым он пытается поразить человека. Страх. Если не удалось ложью, каким-то обманом, он всегда пытается нарисовать очень тяжелую ситуацию. Я говорю, безвыходная ситуация, все, никто еще в таком не был. Кто не попадал в эту ситуацию, никто не выходил победителем. Кто? Сидрах, Мисах и Авденаго, скажите, кто вышел живым из печи? Это все. Выхода нет. Ты или сдаешься, или печь. Никогда не сдавайся, помни. Дьявол – лжец. Он пытается даже через страх сдать полностью свои позиции, отказаться от твоего движения в Боге, отказаться от твоих принципов, от твоих отношений с Богом и так дальше. Смотрите, когда Давид и Голиаф встретились, написано, Голиаф начал проклинать Давида, когда они уже вышли в поле. Он начал проклинать, написано, своими филистимскими богами. Давид шел ему навстречу и говорит, за то, что ты только что затронул моего Бога, имя моего Бога, ты его поносил, ты очень плохо говорил о имени моего Бога, сегодня тот Бог, с которого ты только что смеялся, он отдаст твое тело для меня, я убью тебя, и тело твое сожрут птицы небесные и звери полевые. Он конкретно сказал, за то, что ты вышел сегодня против Бога, которому я служу, я тебя уничтожу. Но перед этим Саул говорит ему, слушай, Давид, ты пацан, ты молод, у тебя нету никакого навыка войны. Посмотри на него, он с детства воин, он сильный, он в броне, он пытается, он выглядит серьезно, он действительно воин. Написано, весь Израиль, никто не мог сразиться с ним, с мужчин. Все боялись его. Написано, когда он выходил и хулил имя Бога, все убегали. Все убегали в страхе. Попытка дьявола. Он знал, с Давидом был Бог. И если Давид выйдет на поле сражения, Голиаф будет убит, и рабство Израиля закончится. И здесь надо было просто сломить волю Давида, здесь надо было просто заставить Давида испугаться. И он даже пытался одеть его в броню, надеть военную всю одежду. Ну, походил, и мне нравится. Здесь Давид не пошел на компромисс, он говорит, я не могу в этом. Я не привык, я не хочу этого. Я вот так, как хожу в свою пастушеская торба, своя каждодневная одежда, праща, я пойду и просто сражусь с Голиафом через то, что эта война не моя, а война Бога. Это очень важно. То же самое Гедеон. Дьявол пытался ему сказать, слушай, как, 300 человек, меча даже нету. Как ты будешь сражаться с этим войском, как ты сможешь победить? Написано, они покрыли землю, как саранча, их не было видно края, армии. И 300 человек без меча. Как можно одержать победу? Дочь Иаира, еще очень классный пример. Написано, Иаир приходит к Иисусу Христу и говорит, слушай, моя дочь умирает, приди, помоги мне. Я привожу эти примеры, я хочу, чтобы каждый из нас понял. Всегда идет война. Всегда Бог смотрит за нашим действием, за нашими словами. И так же самое дьявол. И своими словами, и своими действиями мы всегда даем возможность одной или другой стороне действовать в нашей жизни. Приходит Иаир, говорит, Иисус, у меня умирает дочь, приди помоги. Иисус говорит, хорошо, пошли. Давайте мы сейчас посмотрим на чувство Иаира, как на чувство отца. Скажем так, у меня умирает ребенок. У меня есть одна надежда, Иисус Христос. Я прихожу к нему, и я говорю, Иисус, приди, пожалуйста. Иисус говорит, хорошо, пойдем. Мое чувство. Давай быстрей. Дочь умирает. Давай быстрей, Иисус, пошли быстрей. Пошли быстрей. И написано, когда они идут, к Иисусу приходит женщина, касаясь его одежды, получает исцеление. И Иисус как бы не спешит. Он останавливается и начинает разговаривать с этой женщиной. И тут к Иаиру приходят его слуги и говорят, все, не беспокой. Господа, твоя дочь умерла. Состояние отца. Иисус, но эта женщина еще жила. Она могла бы еще, ну завтра, послезавтра подойти. Почему ты не спешил? Почему ты не пришел? Почему ты меня не полюбил так, как полюбил эту женщину? Почему для тебя моя дочь не была столь важна, насколько важна была эта женщина? Иисус, почему, почему? Но в этой ситуации написано, Иисус посмотрел на него и сказал, не бойся, только веруй. Я вначале говорил, Бог выводит из печи. Бог не вводит человека в печь, Бог выводит из печи. И когда именно Иаир стал, скажем, на такой грани, когда действительно надо было или верить, или просто сдаться и обидеться на Иисуса Христа, Христос посмотрел на него и сказал, не бойся, только веруй. Никогда не сдавайся, помни слова Иисуса Христа, не бойся, только веруй. Дальше, в этой же ситуации Бог в свою сторону также ждет определенных наших действий. Я хотел бы сегодня сделать ударение на три таких важных аспекта. Говори о Его славе. Никогда не останавливайся, никогда не умолкай. Говори о Его славе. Это очень важно. Эти ребята, когда их спросили насчет поклонения, почему они не поклонились, они прямо сказали, царь, нам нет нужды отвечать на этот вопрос. Царь, нас вообще не интересует этот вопрос насчет поклонения твоему идолу. Он ничто. Мы этим вещам вообще не поклоняемся. Навуходоносор, пойми, здесь идет речь намного серьезней. Мы служим живому Богу, не истукану, а живому Богу, который творит чудеса. Сильному Богу. Мы верим в Бога, который раздвинул воды Черного моря, когда наши родители переходили из Египта. Он рабов наших отцов, которые были в рабстве египетском, он вывел сильной рукою с множеством чудес и знамений. Мы верим этому Богу. Мы верим этому Богу, который питал манной на протяжении 40 лет несколько миллионную толпу. 40 лет питал пищей. 40 лет давал им воду в пустыне. Мы верим этому Богу. О чем ты говоришь, царь? Какой идол, какое поклонение вообще твоему идолу? Ну просто Навуходоносор не понял. И он написано, вид лица его чрезмерно изменился, и он дал приказ всем раз сильнее разжечь печь. Говори его, о его славе, никогда не останавливайся, исповедуй это своими устами. Всегда говори о том, что Бог велик, что Бог силен. Эти вещи, когда мы говорим, они всегда создают нашу веру, они строят нашу веру. Всегда, когда мы говорим о величии и славе Божией, это приходит в нашу жизнь. В чью реальность ты веришь в такой ситуации? В реальность дьявола, который показывает тебе печь в 7 раз сильнее распаленную, или в живого действующего Бога, который чудеса творит, который творит разные сверхъестественные вещи? Чем больше мы говорим о Его славе, тем больше возрастает вера в нашем сердце. И я хочу сказать, во время твоего испытания, во время моего испытания, что мы говорим, что выходит из наших уст, это определяет уровень нашей веры. Именно как мы говорим, когда нам тяжело, когда мы проходим какие-то серьезные моменты в нашей жизни, именно то, что выходит из наших уст, это определяет нашу веру. Просто возьми и запиши те слова, которые в тяжелые моменты выходят из твоих уст, и ты будешь видеть уровень твоей веры. Когда заболел Лазар, и сестры послали за Иисусом Христом, Иисус написано, он несколько дней медлил и потом пошел. Лазар умер. И когда он подошел к ихнему селению, написано, он оставался возле селения, и Марфе сказали, Иисус пришел, но он там. На дороге. И написано, вышла, побежала к Иисусу Христу, и ее первые слова были, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус обращается к ней и говорит, Марфа, если будешь веровать, да, говорит, я верю, что во время воскресения всех людей воскреснет мой брат Лазарь. Иисус говорит, нет, я тебе говорю прямо сейчас, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Марфа, она не понимала. Просто в сердце, если нет веры, ты не можешь говорить слова веры, ты не можешь провозглашать силу веры, ты не можешь провозглашать славу Божью, потому что ее просто в сердце нет. И когда нет в сердце этих вещей, просто когда приходят тяжелые моменты, они задавливают. Они даже, возможно, маленькие росточки веры, они подавлены. Саул Давиду тоже, я только что говорил, ты не можешь. Ты не можешь. Он воин с юности, с детства воин, а ты просто пастух. Ты не можешь идти сражаться с этим великим человеком. Второе, полное посвящение Богу. Это очень важно. Полное посвящение Богу. Мы никогда не сможем достичь полной победы в тяжелых ситуациях, если мы не посвящены Богу, если мы полностью не принадлежим Ему, если мы не являемся Его собственностью. Скажите, если, ну такой простой пример. Наша реакция, если, скажем, на улице стоит наша машина, и кто-то подошел и делает ей порчу, и стоит соседа машина. Вы поняли, что я сказал? То же самое, наше посвящение Богу, оно дает полное право Богу действовать в нашей жизни так, как Он желает. Мы себя полностью подчиняем Богу. Сидрах, Месах и Авденаго, они не посвятили свою жизнь, когда стояли возле печи. Они не посвятили свою жизнь буквально, когда их несли в печь, уже по дороге в печь. Но их жизнь была посвящена с детства, с юности. Они, когда только попали в царский дворец, они прямо сказали, мы не едим эту пищу, мы не вкушаем эти вещи. Мы служим живому Богу, и именно, несмотря ни на какие последствия, мы остаемся верны своему Богу. Мы Его любим, и мы Ему служим. Если мы служим Богу просто из-за каких-то обстоятельств, если мы ищем Бога через то, что нам тяжело, и нам нужен выход из сложившейся ситуации, да, Бог поможет. Но обычно отношения с Богом на этих вещах заканчиваются. Богу для того, чтобы полностью благословлять и давать чудеса и свою славу в нашу жизнь, Ему нужно наше посвящение, наша полностью наша отдача Ему. Совсем. Совсем, что у меня есть, какой я есть, мой характер, мои правильные и неправильные привычки, все хорошее и нехорошее, все полностью, я все отдаю моему Богу. Я Ему даю право полностью действовать и владычествовать в моей жизни. Иисус Христос сейчас поднимает церковь, и именно сегодня Он ищет людей, которые будут полностью посвящены Ему. Полностью посвящены Ему. Я хочу сегодня задать каждому из нас сидящих вопросы и тех, которые слушают нас по теле, по радио, по интернету. Отдал ли ты свою жизнь полностью Иисусу Христу? Посвятил ли ты себя Иисусу Христу? Или ты хочешь видеть славу Божью? Или ты хочешь видеть чудо Божье в своей жизни? Ты хочешь выйти из печи без вреда? И только на время, когда тебе тяжело, ты ищешь Бога? Или ты действительно любишь Его? Или ты действительно тот, который хочет поклоняться Ему, который хочет двигаться за Ним, который любишь Его, независимо от обстоятельств в жизни? Любишь Его независимо от того, что происходит в твоей жизни. Стой в вере до конца. Это третий пункт, или третий вариант, или третье направление, на которое я хотел бы сегодня обратить наше внимание. Стой в вере до конца. Научись каждый день жить верой. Смотрите, Христос очень рассказал классную притчу насчет веры. Два мужа, которые строили дом. Написано, один строил на скале, а другой строил на песку. Наверное, тот, который строил на скале, пока копал фундамент, через то, что там, где камень, копать очень тяжело. И пока он копал фундамент, заливал фундамент, пока он делал очень сильные стены, скажем так дальше. Наверное, у того мужчины, который строил свой дом на песке, уже домик заканчивался. И, возможно, крышу делал, когда только заканчивал фундамент. Написано, когда пришла буря, разлились реки, когда пришла огненная печь, я скажу так, когда пришли какие-то трудности, испытания, написано, дом, тот, который был на песке, упал, а тот, который был на скале, который был на камне, он остался стоять. Нам надо строить наш фундамент, нам надо строить наше строение, нам надо заботиться о том, чтобы наша вера росла с каждым днем. Не тогда, когда пришла какая-то трудность, и нам тяжело, и нам надо сейчас уже выход из положения. Вот уже перед нами огненная печь. Если мы хотим видеть Божью победу в нашей жизни, если мы хотим двигаться в победе, нам нужно развивать нашу веру каждый день, каждый день, каждый день. Иногда мы пытаемся построить планы, по каким Бог должен действовать. Эти ребята заявили царю, царь, мы верим в то, что Бог сильный, избавить нас от раскаленной печи. Давайте сейчас на минутку поставим себя на их место. Мы верим Богу, мы ждем чуда, мы ждем действительно помощи от Бога. Приходят солдаты, воины, связывают нам руки, связывают нас и несут к печи. Наша реакция и наши мысли в нашей голове. Наверное, Бог не услышал, наверное, моя вера недостаточна, наверное, что-то не сработало, все пропало. Это очень тяжелый момент, это очень тяжелый путь. Именно от того места, где их связывали, и до устья печи, это был очень-очень важный момент. Эти моменты, когда фактически вот-вот должно прийти освобождение в нашей брани, в нашей борьбе, в наших испытаниях, это очень трудный момент. Здесь надо быть очень внимательным и очень сильно стоять в вере и не сдаваться. Почему, Господь, мы же служили Тебе верно, мы полностью посвятили Тебе свою жизнь. Почему сейчас нас несут бросать в печь? Почему? Но мне нравится, эти ребята, они имели веру, твердую веру до конца. И написано, когда бросает их в печь, пришла слава Божья. Именно тот момент, когда их поднесли уже к печи и бросали в печь, пришла слава Божья. Через то, что написано, пламя огня убило тех воинов, которые их связывали и бросали, а они фактически в то время уже были не затронуты ни огнем, ни силой огня не были затронуты, и они фактически впали, написано, на них только обгорели веревки, которыми они были связаны. Это очень важно. Никогда, никогда не сдаваться. Иногда нам пытается, что чудо должно произойти именно здесь и именно так. Но Бог хочет, чтобы это чудо произошло здесь и именно так. То есть вера, она должна быть основана на обещаниях Божьих. Вера наша должна идти, фактически истекать от Бога. И это живая Божья вера, которая приходит в нашу жизнь, над которой мы работаем и которую мы развиваем, она фактически дает возможность нам выйти из этой печи. И в конце своей проповеди я хотел бы еще зачитать одно место Священного Писания, и мы будем молиться. Это Ефесянам 6 глава. С 10 стиха. Несколько стихов. Это будет 10, 11, 12 и 13. И, наконец, скажу, укрепитесь в вере в Бога и в великую силу Его. Облачитесь в доспехи Божьи, чтобы противостоять всем проискам дьявольским. Ибо мы боремся не против плоти и крови человеческой, а против правителей, против властей, против вселенских сил этого темного века и духовных сил зла в небесах. А посему облечитесь в полные доспехи Божьи, чтобы противостоять, когда наступит черный день, и выстоять, сделав все возможное. Это очень важные слова. Я хотел бы просто... Я говорю, я не знаю, кому я говорю сейчас. Я не знаю, кто из людей, слушающих, и кто из тех, которые будут слушать эту проповедь, проходит. Но я верю в то, что именно Дух Святой конкретно даст вам видение, как выйти с этой проблемы. Бог выводит своих детей из печи. Бог хочет видеть нас победителями. И Он сказал, будете иметь на земле скорбь, ну что, намужайтесь. Я победил мир. Мир пытается сделать нам больно. Мир пытается поставить перед нами печь, подвести нас в печь или даже бросить в печь. Но Иисус Христос сказал, мужайтесь, я победил мир. Никогда не сдавайся. Амин. Давайте поднимемся, будем молиться. Отець, ми поклоняємося Тебе, ми славим Тебе. Ти є великий Бог, Ти є сильний Бог, Ти є славний. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господь, в ті моменти, коли нам важко, коли, Господь, ми знаходимося возле печі или в печі, Твоя вірність, вона завжди остається в силі. Господь, Ти завжди дійсуючий Бог, Ти не міняючийся. Ти є вірний, Господь, Твоїм обіцянням. Слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, піднімися в нас. Піднімися в нас, Господь, в Твоїй силі, в Твоїй славі. Ми хочемо бути носителями Твого світу, Господь, Твоєї житті, Твого огня. Ми хочемо, Господь, нести, Господь, Твоє благословення. Ми хочемо бути носителями Твоєї атмосфери, Господь. Ми хочемо бачити побіди, Господь, в нашій житті, в житті, Господь, окружаючих людей. Ми хочемо бути, Господь, вірними Тобі до кінця. Ми хочемо, Господь, бути тими, які, Господь, люблять Тебе до кінця.
наполни нас, Господь, Твоей жизнью. Действительно, Господь, давай нам нашу жизнь, Твои откровения. Давай нам, Господь, Твоє слово, яке, Господь, буде создати віру, яке буде двигати нами, Господь, яке буде управляти нашою жизнью. Ми дякуємо Тобі, поклоняємося Тобі. Отець, во ім'я Ісуса Христа, я прошу, Господь, за кожну душу, яка зараз проходить боль, яка зараз проходить, Господь, якісь моменти тяжкі в житті. Я прошу, Господь, проведити. Дай твердості, Господь, духа, Господь, дай тверду віру. Господь, виведи побідителем кожного, Господь. Ми хочемо, Господь, бачити то состояння, Господь, твоїх дітей, де написано, що на подвиг твоєї душі ти будеш дивитися з довольством. Господь, ми хочемо бачити побідителів. Ми хочемо бачити тих, Господь, які дійсно пройшовши через ці іспитання, через всю боль, Господь, воздадуть тобі славу. Прослав твоє ім'я, Господь, в нашій житті. Прослав, Господь, через нашу жизнь, через наші слова, Господь, через діла, через наше служення, Господь, через наші отношення. Поднімися в нашій житті. Тічи через нас, Господь, розливайся через нас. Розповсюджуй Твою любов, Господь, Твою атмосферу через кожного, Господь. Благослови, Господь, дай побіду в житті кожного. Я молю Тебе во ім'я Ісуса Христа, Отець. Ім'я Твоє хай буде прославлено. Ми дякуємо Тебе. Ми славимо Тебе, ми поклоняємося Тобі, наш Бог. Слава Тобі. Алілуя, слава Тобі. Слава Тобі. Слава Тобі, наш Бог. Ми дякуємо Тобі за Твою вірність. Ти не міняєшся, Господь. Твої обіцяння, Господь, вірний. Навічно, Господь, слава Тобі. Слава Тобі. Будь прославний, звеличений. Віддаємо Тобі всю славу, наш Бог. Амінь. Слава Тобі. Амінь.